Зачем нужны ритуалы?
Вообще причин много, зачем они нужны. Если в этом мире что-то происходит, это кому-то нужно. Вопрос, кому и зачем? И что это, ну, надо, ну, что за этим последовать? Какой смысл? А вообще делать бессмысленные действия никогда не рекомендуется. То есть вот если я даже повторяю, сейчас, минуточку. Человек должен знать, что происходит. Даже ребенок. Вот если вы хотите нормального ребенка воспитать, чтобы потом это не говорить ему, вот подрастешь, поймешь, не говорите, вот ты немножко, вот это. Можно объяснить. Если человек, если даже вот ребенок или взрослый человек, но у него нет квалификации понять вот это вот какое-то действие, а я не могу ему объяснить, это значит, квалифицирован не он, а я. Кто ему? Потому что, ну, все можно объяснить. Но объяснить там, как бы понизив уровень. Есть такое, называется это изумрудный скрижаль Гермеса Трисмегиста. Это шестой аркан Тара. Это закон аналогии. Что вверху, то и внизу. То есть притчами, притчами. Надо взять что-то, что этот ребенок или взрослый человек, ну, в эту как бы область еще не погрузившийся, вот, знает, вот, и по аналогии объяснить. Вот. И в этом великое чудо единства. Объяснить можно все. Вот так, это единственный инструмент познавания мира. Если что-то выходит из этого закона, значит, вот так распознается обман. Так можно что-то доказать. Гениально считается человека в том, насколько много он видит аналогий. Практически он видит Творца. Творец ему подсказывает, как Творец говорит с нами. Вот непонятное явление. У меня раз всплывает аналогия, и я понимаю. То есть какое-то простое действие, где я, ну, квалифицирован, где я знаю, что зачем, где мне, ну, не надо ничего, я, то есть, ну, знаю там. Я понимаю вот это вот. А в противном случае это просто зубрежка, но ни к чему не приводит. Если я вызубрил, это не значит, что-то я понял. А если я делаю то, что не понимаю, во-первых, если я работаю неосознанно, я в этот момент просто машина, труп. Все, что я как в качестве трупа делаю, вот стараюсь изо всех сил, вот ровно сколько я делаю, я деградирую. Потому что все, что я делаю осознанно, то есть я когда понимаю то, что я делаю, я прогрессирую, потому что, ну, это радостно и так далее, я не чувствую себя ущемленным. То есть глупых, вот в Библии написано, если там кто-то на кого-то там сказал рака, то есть, ну, дурак попросту говорят, то все гиена уленная. Почему? Потому что, ну, нет дураков, нет глупых. Есть разные уровни понимания. Вот, ну, пришла мне пора что-то понять, я как-то это начинаю понимать. А некоторые вещи мне не надо понимать. Может быть, моя деятельность в той области знаний вообще не лежит. Более того, может даже помешать. Просто не нужно. И некоторые знания, которые кому-то позарез нужны, мне противопоказаны, просто как яд. Например, если я торговец, то мне знания воина ни к чему совершенно. Там вообще другая модель поведения. И поэтому говорят, что сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И как отличить, где мое знание, где не мое знание, потому что мне тулить будут все. Почему это делают? Ну, если это система, какая-то система, чем больше членов этой системы, тем она себя лучше чувствует. Это понятно, да? Ну, вот нас больше, вытесни все, и вот такая вот борьба идет. Кто-то говорит эгрегориальный, кто-то партийный, как угодно, но суть не меняется. Просто, ну, чем больше стада, тем вот так вот. Или просто вот, если я что-то усвоил, у меня что-то получается, чем больше я перетяну на свою сторону единомышленников, тем более в безопасности я буду чувствовать. Вот. Ну, вот, и такое стадное. И как определить? Потому что все тянут на свою сторону, не потому что они вот такие злые, потому что хотят это выжить в этом мире, нет, потому что они искренне верят, ну, кто-то нашел свои знания. Не факт, что оно кому-то подойдет. Как определить? Изнутри у нас есть такой суфлер. Он подсказывает, да или нет. Вот да, да, нет, нет, проще от лукавого. Ты это видишь и сразу как бы узнаешь. Без всяких доказательств, ты узнаешь его как родное. Это те сам верховная личность Бога, Господь, подсказывает, говорит, о, это твое. Твое — это не значит, оно твое навсегда. Ну, оно тебе сейчас пригодится, для чего-то нужно. А если он говорит нет, вот, то, ну, извини, нет. Ну, можно извиниться не потому, что оно, ну, оно неправильное. Мне оно, ну, не надо. Не надо. Вот как есть, о вкусах не спорят. Ну, одному нравится эта пища, другому не нравится. Беременная женщина очень хорошо знает. Вот мы должны быть беременные все, и женщины, и мужчины. Беременные какой-то идеей, называется предназначение. Предназначение. Если мы беременны, тогда у нас есть твердость духа сказать, противостоять, да, да, нет, нет. И никакие уговоры, никакая логика, нет. Вот женщину беременную не уговоришь. У нее почему такое? Потому что когда она сама по себе, ну, Господь говорит, делай, что хочешь. А когда она вот носит там кого-то, то Господь берет ответственность на себя. И не особенно женщину спрашивает. И поэтому около нее там ходят, танцуют, чтобы бояться ее. Потому что сам человек не может воспитать. Родить человека рождает не человек, рождает Господь, так и всех. Да. И заботится о ней до определенного возраста. Как вот ребенок маленький рождается, и он всех умиляет. Вот даже какой-то там, может быть, серьезный дядька, да, или вот щенка, котенка, видели маленького, и все умиляются. Это Господь в голову других внедряет такую мысль, что вот он его охраняет таким образом. И все хотят его погладить, накормить, то все. А вот оно вырастает такое, ну все, уже заботься о себе сам, взрослый. Вот и поэтому мы должны быть, ну а человек должен быть беременным. Или ты просто пустоцвет. Человек ходит и не знает, чем заняться. Это называется зависть, просторечие. Немножко оттуда, немножко оттуда, оттуда. И вот это, ну, такое длинное, такая прелюдия. Это зачем нужны ритуалы? Вот зачем нужны ритуалы? И вот пока, вот дети, да? Дети. Что такое взрослый, что такое ребенок? Если ребенок эгоист, это нормально. Потому что он как пылесос себя тянет, он на, это как станок, пока не соберут до одной гаечки, и его сейчас с него какую, ну, продукцию как бы сложно требовать, да, и все его любят, и но если он вырос и продолжает оставаться ребенком, это называется уже, ну, как это,
паразит,
да. И он теряет свою божественность. Потому что пока ребенок, Бог везде, если тот, кто следует ему внутреннему, вот, Бог он внутри, если кто-то вот действует, то этот человек красив, привлекательный, но все у него нормально. Никто его не тронет, потому что он с Богом. Как быть с Богом? Вот не расходись, чтобы чтоб мнение извне не перевесило мнение изнутри. Вот все это и с Богом. И я хочу сказать, это не так просто. Не так просто, потому что давление и снаружи достаточно сильно. И пока ребенок еще маленький, около него там все пляшут, у него нет проблем держать, и он привлекателен. Почему он привлекательный? На него снаружи практически никакого давления. Бог в чистом виде. И что он там не вытворяет? Он все равно привлекательный. Почему? Потому что вот изнутри. Он там какает, писает, в чем полезного, ничего не делает. А ему все, он всех умиляет, потому что Господь вот все привлекающий. Он вызывает любовь. Господь — сама любовь. Он дает любовь. Не мы ему даем любовь, а он нам дает любовь. И мы на нем взгляд отдыхает и хочет. И мы бросаем свои очень важные дела. Нам не надо говорить, что это в первую очередь важно. Ну, просто потому что Бог просто, да? А как дальше сохранить вот такую привлекательность? Будьте как дети, Иисус говорил. Не расходись с ним. Он в тебе уже есть, просто не предавая его во имя там чего-то. И поэтому для взрослых людей вот да, да, нет, нет. У ребенка такого не стоит. Он да, да, нет, нет. Если нет, он в крик. Вот. Ну и когда ребенок перестает быть ребенком, а взрослым еще не, он становится, знаете, таким гадким утенком, такой, знаете, переходной возраст, там 14 лет, все говорят, фу, такой был красивый, а теперь фу. Он еще не стал этим, не стал тем. Но если бы, вы понимаете, почему это вот это такое гадкое, что это Господь предусмотрел, что такие мы периодически бываем гадкие? Нет, Это просто недостаток воспитания со стороны родителей. Потому что мы, вообще это говорят, что выходить замуж или жениться надо тогда, когда вы станете духовными учителями. Потому что ребенка же надо воспитывать. А мы сами еще из детского возраста выпрыгнули, а взрослыми еще не стали. И тут раз и сразу. Считается, вот когда репродуктивная функция заработала, как раз 14 лет, все, Господь говорит, вперед, ты уже можешь. Ну, это совершеннолетие. Вообще, совершеннолетие, если более так полное, это к 21. Это вот и в римском праве было, и в Соединенных Штатах 21. И вот на Руси считалось 21 год, это та еще мальчик. Какое у него слово, где он будет там голосовать, да? Ну, а сейчас люди как-то все быстрее. Ему 5 лет, он уже командует, ну, не взводом, но всей семьей точно. Вот так вот бывает, что... Ну, это опять же... Итак, ритуалы. Я все время соскакиваю с темы. Ритуалы это очень просто. Ритуалы это игрушки. Игрушки. Вот их истинное название. Мы покупаем игрушки, и они тренируются. Быть пожарником, быть мамой, папой, или там оружие игрушечное деревянное, и он на коне там скачет, вот и все. Он так готовится. Почему? Потому что если ему дать настоящего коня, пистолет или там ребенка, да, он там наделает делов. И поэтому дают ему такие игрушки. Вот. И он счастлив. И счастлив он по-настоящему. Он разговаривает, этот ребенок, с этими куклами. Он по-настоящему играет в войну. Он по-настоящему там казаки, разбойники, все дела. По-настоящему. Переживает самые настоящие неподдельные чувства. Да. Если в игре кто-то там он кричит нечестно, он там начинает познавать, что правильно, неправильно, что добро и зло, и все дела, там, чувство локтя. И все вот эти, какие во взрослом состоянии пригодятся, он начинает познавать. Общение, как общаться правильно, как неправильно. Вот и все. И вот мы вылезли взрослую в жизнь. И нам надо это, уже заботиться о себе. Вот. А мы остались с детьми, но уже в плохом смысле. Знаете, в хорошем смысле это значит слушай Бога, который внутри. А в плохом смысле это значит я продолжаю быть эгоистом и... По инерции считаю, что мне все должны. Папа, мама, а потом государство, а потом там какой-то кодекс и так далее. Да? И когда мне я на такой твердую... Вот эта ювенальная юстиция, которая сейчас просто как цунами к нам сейчас это лезет, говорится, что должны... Ну, сейчас мне звонили по Киеву, развешаны такие бигборды. Как же там написано? Типа, ребенок имеет все права, или дети имеют право, ну, что-то такое. То есть, этот отрыв ребенка от семьи. Вот. Ну, не надо говорить, что это хорошо, потом ребенок приходит домой и устраивает, они и так, понимаете. То есть, практически наказания тогда нет, вот, и... Любое воспитание – это кнут и пряник. Любое воспитание – это черное и белое. Любое воспитание – это противоположность. Если что-то берешь одну сторону, вырастает просто чудовище. Только плохое или только хорошее – вырастает чудовище. Поэтому мы должны быть... Ну, семья должна быть. Должна быть мужчина и женщина. Почему? Потому что женщина может приласкать, мужчина может наказать. Женщина не может наказать, мужчина не может приласкать. Это разные функции, мы не можем этого поменять. Мы не можем поменяться этими функциями, потому что сама энергетика, сам тип тела этого не позволит. Если женщина будет наказывать, а мужчина ласкать, вырастет чудовище. Вот, и поэтому, ну, и считается, что если родители меняются местами в этом, а не полная семья, ну, то же самое. И идет... Подрыв семьи, он идет давно. Например, мы привыкли к этому, мы считаем это за благо. Мы забыли, что хорошо, что плохо. Пенсия хорошо или плохо? Вопрос в студии. Плохо почему? Потому что если отсутствие... Не везде есть пенсия, понимаете? Не во всех странах есть пенсия. Пенсия это значит, я понарожал, пустил их по свету, и я от них не зависим. А вот, вот у мусульман, например, в каких-то, ну, во многих странах, там нет пенсии, там родитель знает, что его будут дохаживать и кормить дети. Вот. А эти дети будут и так. И там почтение, уважение к родителям, все нормально. И там вот это долгожители, ну, в особых районах, потому что и Бхагавад-гита, и Библия утверждают, что, ну, вот эти заповеди там, продолжительность жизни зависит, то есть прямо пропорционально твоему уважению к родителям, твоей продолжительности жизни и твое здоровье, а не от экологии, не от продуктов, которые ты съешь, не в войнах, которых ты будешь. Просто у тебя есть почтение к ним или нет, почтение, уважение. Я не говорю там любовь. Если любовь, то вообще никаких вопросов нет. Просто вот это такое простое. А тут отрывают, это значит ни на здоровье потом человек, ни на счастье, ни на что не может рассчитывать вообще. Вот. Или там мать-одиночка, из нее сделали героиню. Это уже в Советском Союзе было. В Советском Союзе. Мать-одиночка. Давайте ей доплатим. Это косвенным образом провоцирует. И просто женщины рожали, а как же для себя, а вот это, вот это. А что такое безотцовщина? Что такое безотцовщина? Человек, который, ну, ребенок вырос, который не знал, что такое наказание, потому что эта мать не сможет его наказать никогда. Может быть, повезет на улице какого-то, встретит дядю, там, полюбит, там, я не знаю, но он будет у него в авторитете. А нет, это значит, все, это вырастает беспредельщик. Он привык, что все дозволено. И когда он вырастет, он не согласится с государством, с его законами, с законами общежития. Он просто не согласится, он пойдет в криминал. Это все. Вот. И государство косвенно спонсирует, ну, таких вот жителей. Позволение сказать. И таких много законов выпущено злонамеренно. Не специально, потому что веды все вот эти вещи говорят, это не-не-не-не, вы спонсируете грех, вы спонсируете рост криминала, вы спонсируете проституцию, вы спонсируете то-то, то-то, то, что раньше там побивали камнями, все это было понятно, то сейчас это непонятно. Вот даже наше вот поколение назад возьми и помести их сюда, со знанием, они скажут, как это? Это фантастика, так нельзя. Вот. Еще 20 лет пройдет, и мы будем удивляться, а наши дети не будут удивляться, потому что они выросли вместе с этим. Вот. И этому надо как-то противостоять. Мы, наверное, начнем это, наверное, да? А, ну немножко о ритуалах уже как-то закончить. Ритуалы. Взрослые дети, недоросли. То есть дети, знаете, есть дети, ну, люди, которые зачаты в любви. Любовь это. Они долго ходили вместе, смотрели одинаковые фильмы, они друг другу что-то помогали в каком-то деле, что-то, ну и так далее, и так далее, и так далее, и далее. А потом только секс и дети, потом. Через много-много чего. Потому что, ну просто я это говорил, ну повторюсь, как бы. Потому что вот мы говорим, что такое ГМО? ГМО это изнасилование природы. То есть, вот смотрите. С дерева упало там что-то в землю, и природа воспитала, не воспитала, что-то там вылезло, распушилось. Это Бог вырастил. Но мы можем взять, пососить на подоконнике у себя, там, да, поливать там, лампочку туда. То есть искусственно можно стимулировать рост и все такое. А можем мы там мичуринцы такие привить? Можем. А можем мы туда взять из электронной пушки, бахнуть там ДНК. А можем мы сейчас скрестить помидор с жабой? Уже скрестили, помидоры хорошие, толстые. Вот когда мы их едим, мы даже не понимаем, во что мы превращаемся. Да. Но зато они такие замечательные. А вот пшеницу со скорпионом, и тогда эта пшеница, это уже есть. Это никакая не фантастика. Вот оно. И она очень такая засухоустойчивая. Вот не пришлось там с дождям быть, а вот она стоит. Но мы, как, и это с ДНК, на генетическом уровне мы это едим. Мы едим не Божьи продукты. Если мы едим Божьи продукты, наша натура не изменяется. Почему? Потому что все уже вот сделано как надо. Вот эти продукты, вот это мы будем, это безопасно. Но когда мы едим вот это, мы думаем, что это Божий продукт. А это не Божий продукт. Ну, можно сказать сатана, чтобы было, чтобы короче. Сатана. руками людей сделаем, мы это едим. И сами немножко сатанеем потихонечку. И некоторые ценности, правильно, и мы перестаем понимать некоторые законы жизни, потому что нарушены. Нарушена любовь. Мы долго рассуждаем о любви, мы тут стихи, поэмы, а любовь — это то, что естественно, а мы взяли и искусственно. Мы изнасиловали природу. Изнасиловали. Вот когда два человека встречаются, молодых, и знаете, есть любовь. Что такое любовь? Любовь — я точно знаю, что мы. Это моя женщина, это я буду есть, это я не буду есть, это моя работа, а это категорически не моя работа, хотя там дают квартиру и дорого платят. Понимаете? То есть сердце говорит, это твое. А если это для людей, которые рождены в любви, вот пара встретилась в любви, рождается такой нормальный ребенок, который легко все узнает. Он родился от природы. А есть дети, которые вот мне рассказывали, как, не рассказывали, я читал этот Суворов, знаменитый полководец, да, там тогда были крепостные, помните? Вот он приехал, у него были села, и там были приказчики, смотрители, и они говорят, много народу подросло, надо бы их женить, ну люди как скот были, да? Он их, а ну по росту это, женщины и мужчины напротив друг друга встали, и говорят, вот и все, вперед, разбежались. Вот так женил, это наш Суворов такой молодец был. Зарегистрированный, вот это факт. И что там, у них была любовь? Да, у них как со временем мы притираемся друг к другу, но это не любовь. Любовь — это указ Господа. Ты сразу видишь, это предназначение. И вот это получается изнасилование природы. Что у них нормальные дети разве будут? Нормальный человек — это талантливый человек, человечный человек. Ему, вот в Бхагавад-гите говорится, что Бог говорит, кто он. Кто он? В этом я это, в этом я это, а в людях я человечность. Человечность. Вот в новой Бхагавад-гите, вновь испеченной, говорится, таят талант в человеке. Тоже вроде неплохо, талант. Но человечность в людях — это как бы круче, потому что талант может быть и криминальный. А человечность я привлекаю. И тогда талант, это уже, понимаете, это мы талант в первую очередь. Вот талант, что такое талант? Это, ну, я что-то умею хорошо делать и могу прогрессировать. И вы думаете, дьявол не дает какое-то вот умельцев таких? Дает.
Мы даже в интернете
писали, чтобы мы это
отключили.
Да?
Угу.
Ну ладно, это нам...
Это, наверное,
это нам не помешает, да.
Вы нам принесли не свет.
Хорошо, да. Кстати, сегодняшняя лекция, знаете, как называется? Называется «Свет в ночи». Да. То есть это будет вторая серия. Вот это специально тут гласили, да. А вторая серия, первая серия была два занятия назад, она называлась, сейчас я посмотрю, не помню, как она называлась. А, это провал, знаете, провал. Везде же пишут успех, да, успех в образовании, успех в семейной жизни, успех, там, 7 шагов, успех. А я буду сейчас говорить о провале, вот. И та лекция была, она называлась «Подготовка провала». Суть ее так простая. Все, к чему мы готовимся. Все, абсолютно все, к чему мы готовимся. Мы готовимся единственно к провалу. Все, что мы запланируем, все, что мы оттренируем, это будет забрано и не принесет, и это просто как корова языком. Никто даже помнить не будет. Почему? Потому что то, что мы готовим, это готовим мы. А вот то, что готовит Господь, а я в это время готовился сам что-то, это будет убрано, а то, что от Господа, просто, ну, не состоялось. И я, получается, вот никчемно такой. То есть все, что мы готовим к провалу. И поэтому, ну, есть такое слово «спонтанность», да? Слышали, да? Спонтанность. А есть такая, как бы, приготовленность. И я там рассказывал массу примеров на конкретных личностях, на себе, и, ну, и постарался доказать там за пару часов, что это так. Но мы видим, что провалы везде есть. Провалы есть. Более того, провалы есть у людей как бы божьих. Но А что такое провал? Это значит, ко мне подъехала Божья задача, и я ее не смог решить. Так ведь, да? Вот даже я вот такой весь из себя, слушаю свое сердце, очень принципиально, для себя ничего не хочу, там, Богу молюсь и все такое. Бывают провалы? Да сколько угодно. Сколько угодно. Вот возьмите, вот, ну, любого. Вот. Ну, давайте, вот Иисуса, да? Вот он там на камешке, помните, рыдал. Господи, да пронеси ты ему эту чашу. Как так? Как? Он что, не знал своего будущего? Знал. А зачем было скулить? Вопрос. Почему это? Или почему он это... Ну, как так? Что у него не было провалов? А если мы возьмем настоящую Иисуса историю, так это вот... В Библии описывается только третья часть его гастролей. До этого он был в Непале, а до этого он был, это указывает четыре источника, в Индии. И там был 6 лет, и там был 6 лет. Две революции ему не удалось, третья получилась. Вот третью мы это. А там было 2 провала. Или Шрила Прабхупада не имел провалов. Вот пишут. Понимаете, когда берется такой ачарья, основатель, Божий человек, который что-то такое совершил, многим помог, там чудеса, знамения, все дела. Когда все это делается, его считают, его очень сильно любят. И никого не смущает, что он, как обычный человек, где-то что-то ошибается. Понимаете? Где-то что-то ошибается. Но когда религия берет его и ставит на флаг, извращает его учение, оно рафинированным образом исправляет его биографию, и получается, он прямо родился такой хороший. Так было со всеми, со всеми, со всеми. Или Прабхупада. Вот он приехал в Америку в таком, в пенсионном возрасте. Человек приехал в Америку, и год, он в провале был год. Год, ничего не получалось. Он хотел уехать. Не то, что он там стойко стоял, хотел уехать. Уехал, выходил на это, и с тоской смотрел на этот океан опять, чтобы это уехать назад. Об этом не говорят. Но это было. Более того, я скажу, что и это Божий человек, откуда там провал? Он же все делал. И вот я хочу сказать, если мы что-то планируем, и это будет провал, этот провал мы себе приготовили. Но некоторые провалы нам приготовит сам Господь. Некоторые провалы нам готовит сам Господь. И что Он делает? Он дает нам задачу, которую мы решить не можем, мы ее решаем, мы ломаем себе все мозги, или тело, или психику, мы что-то себе ломаем. Ну, ломается как раз ненужное. Это происходит чистка. Но таким образом исправляется наше сердечко. Страдает наша гордость всегда, остатки нашей гордости, которые есть. Что такое гордость? Гордость — это я что-то делаю, и потом говорю, что это я сделал. Я сделал. Это присваивание Божьей славы. Библия говорит 2 раза в 2 местах, что если ты взвалишь на себя славу Господа, ты умрешь сразу. Бхагавад-гита, она говорит, у Господа есть 6 совершенств. Вот там сила, знание, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля и слава. Слава. И вот славу Божию на себя натянуть может только мертвый человек. Мертвый человек. Мертвый человек. В чем это? Он просто понимает, что не я действую, а Господь действует. Он просто носитель. И вот когда вот эти провалы убивают остатки моих планов, остатки моей вот этой вот гордости, остатки, что я что-то могу, и тогда Господь говорит, и знаете, это не обязательно такой эгоист, который распланировал сделать бизнес, пассивный доход и потом кормить бедных в Африке. Нет. Нет, это не обязательно эгоист. Это может человек, который напланировал сделать храм, церковь, вообще там, ну, все исправить на планете хорошо. Но это он решил. Но он не знает, нужно это людям или нет. Вот как недавно, вот мне буквально сегодня звонит человек, говорит, вот я нашел женщину, она поэтесса, но она сейчас бомжует. Бомжует, она такая, от нее немножко там подванивает уже, потому что такой образ жизни. Я говорю, ну конечно, ты можешь принять участие в ее жизни, все такое, но должен помнить, что единственное лекарство против гордости – это унижение. Нет других лекарств. Унижение. Провал – это гуру. Гуру, молчаливый гуру. Когда у тебя просто все рушится, и ты очень четко понимаешь, кто ты. Кто ты есть. Кто ты. Это не обязательно, ты вот, все твои планы рухнули, и ты стал святым. Нет. Планы могут рухнуть, и ты можешь стать демоном, ну, настоящим. Ты должен понять, кто ты. И дело не в том, что потому что нужны и демоны, нужны и божьи люди. Демонов нужно меньше, но кое-кто станет демоном. Когда все провалится, он поймет и скажет, так, все, и будет какой-то серийный убийца или серийный убийца мозгов. Демонов больше всего сосредоточено в религиях. Ну, в этих. И я уже говорил, что как их определить, знаете, да? Они гомосексуалисты. У них склонность такая гомосексуалистов. Об этом пишет религия. То есть они гомосексуалисты, в отличие от обычного человека, обычной правильности, он не может любить. Он не может любить то, что на него не похоже. Любовь – это склеивать непохожие вещи, и таким образом можем сотрудничать со всем миром. А это только вот это. Это образование сект, партий, войн и все такое, вот устроены они. Например, Ватикан устраивал все последние войны, устроено Ватикан, все доказано. Суд состоялся в Канаде, и второй, я не помню, там судят этого, ну, заочно. Ну, а им-то какая разница. Вот, потому что доказано, что вот это они сделали. Ну, мы все уже знаем, что все вот это папство, они вот такой вот направленности. И там по-другому ты просто не пройдешь. Не пройдешь. Это настоящие демоны. Но и они устраивают нам вот эти вещи, нам вот эти провалы. Судить их ни к чему не приведет. Почему? Потому что они тоже забиты в Божьем плане. Итак, нужен ли провал? Вообще жизнь, говорят, штука полосатая, вот там черная, белая, да? Но мы же видим реально день-ночь, зима-лето, черное-белое, женщина-мужчина. Вот. А давайте уберем, давайте будем одни белые, давайте будет один день, одно лето, один мужчина или женщина, и сразу тут уже начнется, да, а кто? Кто? Мужчина, женщина, да? Вот. Не получится. Представьте себе, а как вот это взять и убрать там вот черную сторону, да? Черную, ночь, невежество, плохо. Нужна ли эта ночь? Как на земле убрать ночь, например? Это все равно, что взять и остановить вращение земли. Что получится? Ну вот, допустим, мы ее остановили, и даже никто при этом не пострадал. И все. На одной половинке будет одно там жарить все время, на другой все замерзнет. Да? Вот представьте, я не буду сейчас эту фантастическую картину раскручивать, а на земле все вымрет, жизнь остановится. Это нужно. И я еще больше скажу. Для движения вперед ночь имеет больше значения, чем день. Провал имеет больше значения, чем успех. Почему? Потому что статистически много судеб рухнули просто, рухнули из-за успеха, а не из-за провала. Успех кружит голову, да. Кто-то достигает положения какого-то, просто возвращается в край, там какие-то спортсмены, все поспевались, их там медали и все такое, понимаете? А провал... Ну, тебе просто очистил, все. Провал нужен. Но не ты. Нет, провал не потому, что ты что-то там по жизни накосячил, а потом тебе раз это Господь убрал. Это не провал, это просто тебя почистили, просто ты сам глупый. Это когда ты честный человек. То есть, и тогда, смотрите, все к лучшему, все знают, да? Но не всем все к лучшему, имеется в виду, если ты идешь за Богом, тогда тебе и день, и ночь толкают вперед. Но если ты слушаешь Бога, вот это имеется в виду. Вот. Ну, какой пример привести? Вот меня однажды запретили, взяли и запретили. Вот меня долго хотели запрещать, и все как-то не решались, а потом одна там женщина настояла, и там вот там, в Запорожской ятре там надавила и выпустили такую маленькую, эту, что вот мои лекции запрещены. Что я сделал? Это же провал. Это же провал, вот нигде нельзя читать лекции. Я взял экземпляр, размножил, вывесил в интернете, постарался, чтобы все-все узнали. Такой рекламы мне еще никогда не было, понимаете, да? Со всех сторон это, ну, такие резюме пошли, там, подхваливать меня и все, потому что, да. То есть такую рекламу создать, ну, просто невозможно, понимаете, такой черный пиар. И потом я к ним прихожу, говорю, может, вам что-то еще не нравится, напишите, они, сними объявление, говорит, я говорю, не сниму, до сих пор висит. Ну, уже отстали, понимаете? Ну, для этого надо, смотрите, чтобы было предназначение, чтобы ты знал, что ты делаешь, чтобы ты не сомневался, чтобы ты не зависел от внешних источников информации, от внутреннего, чтобы ты точно знал, кто ты, что тебе надо. Это называется разум. Если человек не знает, что ему делать, не знает свое предназначение, он просто живет, выживает, он не может считаться Homo sapiens, он неразумный. Потому что человек разумный — это тот, кто, ну, подпитывается из... Ну, я хочу... Традиционно обычно такие вещи подкрепляются. Ну, вот, например, Бхагавад-гита, да? Возьмем. Нет, давайте вот сейчас я Библию возьму. Просто с этого начать удобнее будет. Это к римлянам, это мой любимый апостол Павел. Римлянам, так, глава 8. Притом знаем, текст 28. О, как интересно, глава 8, текст 28. Притом знаем, что любящим Бога, призывающим, все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Написано «все содействует ко благу». Понимаете? Вот все, чтобы не... Ну, любящим Бога. А что такое любящим Бога? Это только то, что я сказал сейчас. Вот. Это не надо как-то его каким-то образом любить. Ну, ты не игнорируешь вот эти сигналы изнутри. Ты просто, по-простому, знаете, ты просто будь самим собой. Вот ты уже любящий Бога. Ты не предаешь себя. И вот написано так, что в Бхагавад-гите написано, что всякое тело есть либо вот тело, да, всякий человек, всякое вот воплощенное существо, либо храм Бога, то есть Бог в нем сидит, либо проявление Бога, аватара. Кто такой святой? То есть Бог есть, но если ты ему дашь волю, это значит просто поступать вначале хотя бы по совести. Ты превращаешься в него. Не в него, но в такого, которого раньше не было и больше никогда не будет. Ты становишься сам собой. Господь говорит, вот это я тебе таким. Практически ты вырастаешь, это состоявшийся человек. Аватара Бога. Ты тогда в этом мире, ты что-то делаешь. Ты что-то делаешь, что раньше не делал. Вот спросите себя сами, что вы принесли в этот мир, что раньше никто не принес? Ну, сочинил ты хотя бы музыку для какого-то мультика. Вот такие простые вещи. Вот смотрите, мы пользуемся, да, вот батареи, вот стекла какие-то, пластик, электричество. Вот это все когда-то кто-то придумал. Первый раз. Ну, не сам он придумал, через него прошло. Потом это риск сделать что-то новое. Это риск, понимаете? Нет. А мы берем, это знаете, вот у меня знакомые есть ученые, ну реально ученые, и у них свое понятие Бога. Он говорит, вот это кинетическая энергия, есть потенциальная энергия, есть как бы сила или энергия, движение, это инерция. Сила инерция, по инерции, вот это сила дьявола. Если человек по инерции движется, а сам никуда не дергается, он просто, ну, труп, он просто, душа никак не проявляется. Я сейчас зачитаю одну. Афоризм. Так. хотел найти и не найду. Так, 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 так. Там говорится, что такое душа. Что такое душа? Не найду, представляете? Ну, своими словами. Что, душа делает траву травою, дерево деревом, а человека человеком. И трава без души — это сено, а дерево без души — это дрова, а человек без души — это труп. Душа — это проявляется в этом мире, оно шевелит, оно что-то делает. Что же делал ты? Или ты только пользовался вот этим, 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 по инерции? Понимаете? Вот эти провалы, они сбивают меня с инерции, они выбивают меня из своей колеи, не своей, а с общей колеи, с общей колеи. Это если я там пригрелся, ну, как все, да, как все, и делает меня самим собой. Вот эти провалы, они сближают меня с Богом, после них легко говорить. Провалы необходимы, необходимы. Самый главный гуру, да. Он, вот когда я помню в школе, да, ну, сейчас в школе, наверное, не так, сейчас в школе совсем не так, но у нас было так, самое большое наказание — это, знаете, когда не хватало авторитета у учительницы, нас отсылали к директору. Пойдешь к директору, и мы сразу раз, потому что директор — это была такая, ну, это было вообще-то, это Бог в школе был. Он вот этим всем заведует, все учителя перед ним, и к директору. И когда я приходил к директору, мы даже не смотрели, меня тоже вызывали к директору, я был такой, не самый этот такой, вот. Я боялся поднять, потому что это Бог сидит вот так вот. И уже настолько уже сложилось мнение, что мы приходили туда, и что он там не скажет, это было все законом. Мы понимали, что да, к директору, все, к директору. Так вот, провал — это директор. Это директор, это который, если у тебя уже ничего не помогло, у него есть там друзья, у него есть подружка, например, как сказать.
Ну так, чтобы запомнилось. Ошибка, например. Вот.
Вот человек раз и ошибся. Это его подружка, это его это, окружение, его свита, его это, зондеркоманда такая. Вот ты ошибся, приходит тебе ошибка. И ты должен ее признать. Вот она пришла, его команда, знаете, она вот этот провал, это как предтеча провала есть. Все-все-все хорошо, удача, удача, потом раз — пошла неудача. Вот сначала ошибка. Это понимая, что ты ошибся. Они врываются, знаете, как это, как, я не знаю, спецназ. Дверь вышибают просто и вваливаются тебе в квартиру. И ты их не ожидал вообще. И вот ошибка. И что надо делать? Надо принять хорошо ее, понимаете? Потому что тоже Бог. Это тоже Бог. Мы должны, вот есть свет и есть тьма. Мы с тьмой не должны бороться. Мы должны тьму использовать так же, как и свет, в свою пользу. Потому что в темноте, вот когда мы глаза открыли, блым-блым, что-то там делаем, ну, заигрались немножко и потеряли квалификацию. Нас, может быть, понесет вот так вот, понимаете, гордость, все такое. И тогда нам начинает все это прикрывать. Вот закроешь глаза, и ты понимаешь, вот он я. Ты себе вообще в сердце давно заглядывал, кто ты? Как ты к людям относиться стал? Стал ты лучше, да? И вот этот провал, он просто меня подтачивает, корректирует как инструмент. И вот сначала ошибка. И если у меня все хорошо, я такой Божий насквозь человек, и такая ошибка, и эта ошибка такая делается, что мне просто как специально мозги остановились, специально, мне надо остановить. Давайте делать паузу, да, в пути называется. И я должен ее признать. Если я не признаю, это называется уважить. Тогда она уйдет к директору и скажет: все нормально, в эту хату ходить не надо, там все хорошо. Если я ее не признаю, скажу: а что это такое? Тут все было хорошо, а еще это вот это, иди отсюда. Она приведет всю банду. И потом последним вваливается этот провал, это и все, и все, и что будет? А будет все, что можно придумать будет. все зачистят. Такой рейдерский будет захват. Потому что я на поступах не признаю. Я уперся и все. Провал возникает из-за... Ну, провал — это уже все, это реализация, это палач, приговор. Сначала меня предупреждают по-хорошему. Если ты будешь, ну, правильно использовать, их, они будут всегда. Если я буду 7 пядей во лбу, до самой смерти будут, потому что, ну, Господь идет, и он петлять начинает туда-сюда, за ним не уследишь. За дьяволом уследить можно. Вот материальный интерес, он всегда оставляет финансовый какой-то корыстный след, его можно Шерлок Холмса пустить по следу, он найдет. Но за Богом не уследишь. За Богом он только тебе говорит, и вот за ним вот не надо не отставать. То есть инерция не получится, всегда будет. И если мы посмотрим в великих ачарьях, они в разгар славы делали ошибки. А многие, которые вот уже все, они там, мировая известность, были падения. А сколько там падают такие великие махараджи, когда их уже попризнавали, великие гуры, бах, упал, от всего отказался, отрекся, вообще такие вещи делают. Как? А он не признал ошибки. А если признал ошибки? Почему? Потому что вот эти рафинированные биографии, то есть смотрите, чему нас учат? Чему нас учат? Чему нас учат в школе? Чему нас учат в институтах? Чему нас учат на политзанятиях? Чему нас учат в религиях? Нас учат бороться с провалами. Не использовать их, а бороться. Тем самым нам учат не учиться у Бога. Нас учат, как свинтить вот с этой вот занятий Божьих. Вот такая-то практика, и все будет хорошо. И только солнце будет. А это что? А это от дьявола. От него надо. Нет, это не от дьявола. Дьявол не имеет полномочий прикоснуться к тебе без разрешения Господа. Не имеет полномочий. Если к тебе он прикасается, значит, ты не хочешь учиться. Ты игнорируешь Божье. Ты думаешь, ты вот книжки выучишь. Не-не-не-не-не-не-не. Ты вот эти все обучения, это просто, знаете, как сказать, у тебя уже есть какие-то качества, ты их можешь как-то оформить, адаптировать к окружению. Вот это все. Но изменить себя как резец, как инструмент, тебе может только вот этот провал, крах каких-то таких, там, потому что это больно, что-то ломается. Но если ты сразу это принимаешь, то ничего ломать не надо. Ломать не надо. Ты признал ошибку, все, до свидания. Эта дама ушла, провалу сказала директору, все нормально, вызывать не будем. Да. Ну вот и раз, два, три... Не хочу учиться, я хочу дальше свои барбаросские планы, давай. Присылают учителя на дом. Ты уже. То есть учиться придется, понимаете? У тебя учение вообще круглосуточное везде. И ты не уйдешь. Потому что, ну, если бы ты один в пустыне был на планете, но ты так или иначе связан с другими, и твои действия... Да, ты можешь себе придумать какую-то миссию, но есть миссия, которая на тебе есть, на тебя возложена, но ты не можешь от нее открутиться, потому что какие-то близкие. Ты хочешь, не хочешь, но будешь их как-то вот задевать, и они от этого будут что-то получать или не получать. И поэтому некоторые вещи, ну, принудительно. Это называется как? Репетиторы на дом вызывают. Я его не хочу учиться. И поэтому я вот по своему опыту знаю, что ко мне все реже приходит, реже, и я вот приветствую такие вещи. Когда начинается какой-то провал, я точно знаю, что дальше пойдет взлет, у меня что-то отбирают, что-то, я просто говорю, так, эта деятельность закончена, пошла какая-то другая. Я их благополучно сдаю дальше. Ну, это кто-то скажет, о, это какая-то миссия. Не, это в простых вещах. Это я однажды сдал весь свой старай со всем своим инструментом, своему зятю. Вот так вот. Мне просто некогда, я понял, что я его начинаю запускать, а ему интересно. Я говорю, все, ты тут, Саша, ты тут хозяин, давай, все. И к нему прихожу теперь, это его юрисдикция. Понимаете? Я говорю, не, мне ничего не надо уже. И он приходит, и все, там держит в порядке. Вот. Ну и так далее, и так далее. Вот. Нет, мы же хотим все контролировать. Я ж тут вечный, я ж тут Бог. Я не понимаю, что они растут, и им тоже надо что-то вот это вот. Не я вверх тогда не пройду, не они, и начинается. Приходят учителя. Учителя. Вот это вот эти ситуации. Итак,
я же не дочитал.
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благо. Все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предупредил быть подобным образу, дабы он был первородным между многими братьями. То есть каждый должен стать каким-то оригиналом, да? Каким-то оригиналом, не дублирующим системы, которые около меня там, да. Кого предупредил, того и признал. Кого признал, того и оправдал. А кого оправдал, того и прославил. О! Я тут остановлюсь. Того и прославил. Вот она слава, где когда. Мы идем к славе. А чтобы прийти к славе, знаете, что такое слава? Это мое окружение, у моего окружения ко мне нет вопросов. Слава Божья, это уже тебя признали. Тебе не надо что-то доказывать, что я хороший, я красивый, я полезный. Не надо. Но для этого надо пройти вот такой путь. И вот у самых-самых великих людей, крупнокалиберных людей, ачарьях, провалов больше, чем у обычных людей. Почему? Просто потому, что они движутся быстрее. И провалы, они, знаете, как через определенные промежутки времени. Как только ты закончил какую-то миссию, провал не потому, что ты плохо себя вел, а потому, что тебе надо переодеться. Вот и все. И если ты не будешь переодеваться, то тебе будет 50 лет, а ты будешь ходить в коротких штанишках, в колготках до сих пор, как у этого. Понимаете? И люди ходят, и они понимают свое несоответствие, они уже должны быть ого-го, а у них, в его биографии, он никакого следа не оставил. И человек начинает глупеть. Что такое глупый человек? Глупый человек — это человек, который не разумеет то, что в этом, в каком-то возрасте ему надо уже понимать. А он глупый. Нас оглупляют специально. Специально оглупляют. Учат в школе. Чему сейчас учат в школе? Песня такая есть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Да, учат в школе. Мне попалось на глаза сочинение. Не на глаза, мне продиктовали его по телефону. Очень смешно, я так смешно не расскажу. Сочинение на тему «Кем я буду, когда вырасту?» И мальчик пишет своей учительнице сочинение. Он какой-то, похоже, по имени Осетин, и та осетинка там какая-то Мамедовна или что-то, я не помню там. Ну как, пускай это. Пускай она будет Дарья Мамедовна, я не знаю, как его зовут. И вот он пишет: Дарья Мамедовна, а какое ваше вообще дело, кем я буду, когда вырасту? И какое вы право вообще имеете интересоваться моей личной жизнью? Вот кем захочу, таким и буду. Это он пишет сочинение. Сочинение на тему, да.
А сколько лет ему?
Ну где-то, ну я не знаю, ну очень маленький, маленький. Ну судя по изложению, это там у него еще как бы слог не сложился. Ну, какие-то первые там самые классы. Ну, обычно, такое название сочинения в старших классах навряд ли. Там Достоевский, там, зеркало, там, и что-нибудь еще, там, революция, или что-то, ну, там, другие темы. Вот. А если вы поставите мне двойку, то я привлеку вас по суду, в евро, вот это, союзный там суд, и вы ответите по всей строгости закона. Вот. А вообще я там буду работать, наверное, в этом, в евро, вот этим самым. Вот. А кем я буду работать, тоже не ваше собачье дело. Мамедовна, там Дарья Мамедовна. Вот так вот пишет. Точка, все. Ну, примерно сказал. И она написала ему, 2 пятерки поставила. И написала, мужчина, и 2 восклицательных знака. Понимаете? Вроде смешно. Да, я думаю так. Почему? Потому что вот эта ювенальная юстиция, вот я и рассказал сейчас по всему Киеву плакаты, бигборды, что ребенок имеет право. Просто отрывает детей от людей, то есть от отцов, от матерей, от всех, и кто-то воспитывает. Понимаете? Это говорит о том, что эти проплаченные потуги дают свои плоды. Свои плоды. И это не смешно. Это смешно, и вот это опубликовано. Смешно, но это не смешно. Потому что завтра ребенок прочитает этот плакат и будет тебя посылать, и ты ему ничего не сделаешь. Вот. Этого ребенка не может. Почему сегодняшняя тема? Ночь и день, свет в ночи. Ночь очень важна. Ночь важна. Все время, это знаете как, вот все знают бабушек. Что такое бабушки, все знают. Вот я на своей шкуре спал, что такое бабушка. А папа, мама воспитывают, ребенок, все нормально. На 2 дня после бабушки он возвращается, он ходит, все ему тут должны. Потому что у бабушки один аргумент, конфетка. Она, похоже, все свои аргументы на нас, вот, ну, испытала, да, там кнуты, пряники, все такое. А тут внучек любимый, ему только вот эта конфетка. Все. Родители в шоке, и его надо реанимировать пару дней ребенка. Он портится, он развращается. Кнут и пряник. День и ночь. Да, кнута надо мало. Кнута надо мало. Но если кнута долго не было, его потом приходится бить, наказывать очень серьезно, потому что. Потом он вообще, и вот потом тюрьма его будет наказывать, понимаете? Отец может только наказать, мать не может наказать. Это веды говорят, это все писания говорят, мать не может наказать, она не имеет такой власти над детьми. Она может только приласкать. Все, один день, а где ночь? А ночь это только отец. Отчим уже не имеет полномочий. А тут какая-то ювенальная технология, она не просто... организует эту ночь наказание в целях воспитания, она да, поощряет наоборот, понимаете? Мне один человек звонит, говорит, вот, Вячеслав Павлович, вы там раньше так аккуратно, а вы сейчас это предупреждаете, лекции для взрослых. А некогда уже манную кашу есть, потому что смотрите, как оно все вокруг, как все быстро. Вот сейчас 5-10 лет, вы не заметите, как это все. Потому что никто не может противостоять этому. Никто не может. Я вот рассказывал в прошлый раз в этом, в кришнаистском храме. Я не знаю, кто заставил руководство ввести вот эти ювенальные вот эти, вот, где написано, что детей надо воспитывать и смотреть, и в случае чего просто как отрывают от родителей. Это в храмах уже написано, что создать эти зондеркоманды, которые смотрели, если что там, быстро звонили властям. А на Украине есть уже служба, существует. И уже пару случаев я знаю реальных, когда просто у матери отбирают детей, не спросясь. Просто мужика рядом не было. Они еще не боятся, они еще не развернулись. Понимаете? Не развернулись. И вот эти бигборды, откуда это? И сейчас вот только в связи с этой войной в этом храме, это в киевском храме, сейчас уже брошюрки пошли на украинском, раньше были на русском. Чего они быстро полюбили украинский язык, я не против украинской мовы, нет. Но это делается под давлением, это явно, это видно невооруженным глазом. Так что рассчитывать на религию, на образование учат в школе. В школе хорошему сейчас не учат. Как это поет, вычитать и умножать, голубых не обижать, учат в школе, реально это учат в школе сейчас, да. и становиться такими. Сейчас учат в школе, и если ты будешь заявлять, вот Прибалтика уже стонет. Там уже она обезлюдила, оттуда уже текают люди. Потому что, ну, чтобы сохранить детей, сохранить что-то вообще такое. Прибалтика. Туда уже все въехало, въехало, сюда въезжает. Понимаете? Мы должны понимать, что происходит. Мы должны понимать, что происходит. Для этого надо что? Как ты можешь противостоять? Почему ты не можешь противостоять? Потому что ты неграмотный. А ты неграмотный, потому что ты ночь игнорируешь. А ночь – это Божье образование. Вот это ты от провалов бежишь. Ко мне приходят люди, как вот тут болит, как вот это сделать, как вот это сделать. Надо понять. Там открытым текстом тебе все говорится уже. Мы игнорируем вот это. Вот если ты выучился, выучиваешься, вот эта вот лавина, вот эта, тебя минет. Она тебя не подпортит. Не надо с демонами бороться, надо просто быть грамотным, образованным. Люди перестают понимать, или их просто задурить голову можно вот прям, ну вообще, я не знаю, как легко. Их дети задумываются, взрослые, они же образованные. Но вот этим образованием, таким демоническим образованием, они становятся тупые просто. Дети, почему они талантливые, почему они сообразительные, они такие придумчивые, они это образование, вот эту мясорубку не прошли. Вот. Ну, я не знаю, мне задают вопросы, я говорю, вот ты вот немножко подумай, подумай. Вот, например, вот распространяет книжки. Вот. Как бы это вообще, я знаю, не знаю, пургу можно вообще верить. А вот эту книжку дают, вот книжку Бхагавад-гиту, да? Дают и здрасте. И говорят, чем больше ты денег выдуришь с клиента за эту книжку, тем большее благо ты ему принесешь. Люди верят. И объясняется так, потому что он может ее не читать, главное, что ты продашь. Ты ее продашь, и поскольку его эквивалент труда в денежном измерении перейдет сюда на распространение дальше книг, в нем поселится семя бхакти, вот это рассказывает, да, мне, и потом оно потихонечку прорастет. Просто вот это, распуливают книжки, просто бизнес. И люди верят, вот это вот вообще, люди верят. Почему люди верят? Другой человек мне задает вопрос. Священные места. Он говорит, а что направо вы там говорите, что все священные места поддельные? Я говорю, да, все священные места поддельные. И это все доказано, и все, кто люди, ну, немножко близки к науке, просто, ну, там просто факты поддельные. Там Иерусалим поддельный. Иерусалиму 200 лет всего, 200 лет всего, доказанный факт, что это просто село было, село, как оно называлось, все на картах этих давнишних все это есть, как оно образовалось, что этот храм, вот тот, не тот храм, и есть настоящий. Для чего? Вот смотрите, вот к вам, кстати, вопрос. Для чего делаются поддельные священные места? Сейчас ни одного священного места, сейчас сразу скажу, что священные места бывают двух сортов. Называется на санскрите тиртха и дхама. Тиртха — это просто люди собрались в лесу и поют там что-нибудь. Вот это тиртха. Просто люди своим присутствием, они что-то такое делают, ну, для Бога. Или просто, знаете, стихи хорошие читают даже. Не обязательно вот это, и где там вот эти вот вещи затронуты. Все, это место энергетически святое. После туда, пока оно не остыло, придет, туда кто-то получит благо. Понимаете? А есть, вот там вот с космоса Господь приземлился, вот там что-то было, там явление, вот там вот это Иерусалим, вот там его распяли, вот, или там вот там вот Кришна родился, а там вот Гауранга был, вот так вот, святые места, вот явления. И туда все ходят, паломники. Это называется дхама. Дхама — это такое, знаете, очень серьезное событие, которое прямо на всю историю Земли повлияло. Ну, а остальные вот эти мы святые места можем сам организовать. Так вот эти дхамы, все поддельные до одного, я ответственно заявляю, до одного. И только полный баран может не понять, почему это делается. Все вот эти дхамы, знаете, смотрите, я сейчас немножко миф развенчаю. Это знаете почему? Люди тупые, просто потому, что они игнорируют ночь своей жизни. Ночь обучает. Потому что это ложь, любая ложь. Вы знаете, что мы легко принимаем, а что отвергаем? Вот. Мы принимаем все то, что оправдывает наш грех. Вот если можно оправдать какими-то заповедями, какими-то вот штучками, которые религия нам дает, или что-то, вот свой грех, за свою слабость, мы принимаем. А то, что некоторые факты, которые вот не влазят ни в религию, ни во что, мы их прячем под матрас и стараемся об этом не говорить. Почему? Наука давно уже доказала, что ни Вриндаван, ни вот это вот, все вот эти священные места, ни вот этот Иерусалим, что и даже описано, где они по-настоящему находятся, люди даже не хотят признать. Да потому что я 5 раз съездил, деньги потратил, там что-то такое получил, да ко мне, я знаком со множеством лиц, которые ездили в этот Вриндаван, они возвращались хуже, они возвращались тупее. Понимаете? Потому что, чтобы создать подделку, а подделка это юрисдикция дьявола. Махамая Давидаси на санскрите. Подделка. Он все делает поддельно. Он оригинал, а только у Господа находится. Зачем? Чтобы сделать подделку, надо уничтожить оригинал. Когда начали лепить поддельный Иерусалим, настоящий Иерусалим загадили. Это Стамбул или как его, Константинополь, а сейчас как он называется? Стамбул он так называется, да? Его разграбили, сколько можно. Вот этот Париж, какие еще города там, вот это Венеция, вот эти Лондон, вот эти все города построены на деньги с Иерусалима, то есть со Стамбула. Оттуда вывозили тоннами, годы ездили, вывозили. Это реально был центр мира и все такое. И посмотрите, как вот этот Босфор, который и есть Иордан настоящий, а не вот тот вот пересыхающий ручеек. То есть это во всех старых Библиях, там они вот Иисуса, а они там в шапках стоят и снег идет. Там никогда такой погоды не было. Картины, вот вид Иерусалима и там такая водная эта артерия. 50 километров от Иерусалима не найдете ничего там, воды вообще, сушняк полный, колючки. А там действительно земля обетованная, вот это вот через Босфор там вообще. Ну, короче говоря, и также это, а Вриндаван, описанный астрологически и на карте местности, и местное население знает, что вот это Ганга, это Волга наша, а вот это Ака, это вот тогда Ямуна. И климат очень похожий, а не то, что там. Почему? Вы знаете, когда-то я делал тут лекцию, и два советских ученых, это так небольшой, знаете, ликбез, просто немножко отрезвить, чтобы мы не верили всему, что просто узаконено, вот ложь бывает узаконена, понимаете, да? Знаете, что закон на стороне победителей, все в курсе, да? Закон победителя, но есть закон. Вот, например, что сказать, ну, он что сейчас герой, да? Там, Украине слава, героям слава. Кто сейчас герои? Герои эти те люди, вектор действия которых совпадает с вектором действия правительства, действующие. Вот ты герой. Если ты там сильно продвинулся, особо какой-то смел с пути это свое это, ну, препятствие, вот ты герой. Завтра это все поменяется. Они уже будут не герои. Герои будут те, которые совпадают с другим вектором. А те, которые противостоят этому вектору, их называют сепаратисты, их называют, как еще там сейчас называют их?
Ополченцы
и так далее. Да. Но вот пройдет время, что-то поменяется. Всех тех, кого называли сепаратисты, ополченцы, бандиты, они будут канонизированы герои, а те, понимаете, это политика. И религия продажная вся насквозь. Вот то, что почему продажная, потому что по Киевскому храму видно, как только началась война, они заговорили сразу на украинском, и сразу ювенальная юстиция въехала туда. В христианство еще не въехала, туда въехала, прикиньте. Там уже надо создавать команды, которые уже смотрят за детьми, как бы родители на них не вот это, ни голос не повысили, понимаете? То есть продажная религия. Поэтому я говорю, нельзя ориентироваться ни на религию, вернее, религия сама по себе, если минус политика, просто взять и, ну, для этого надо, понимаете, мозги. мозги иметь. А мозги, они тогда, то есть мозг это полезное приобретение, надо его использовать. Вот. Иногда, но он включается именно в ночь. Мозг включается в ночь. Он включается как озарение. И я хочу доказать за святые места, чтобы ну, у никого не было сомнений. Вот эти два ученых советских, они взяли, пометили на глобусе, не на карте, потому что карта, она, знаете, она очень деформирована. А глобус, он все-таки имеет ну, реальную форму. Ну, не совсем реальную, но приближенную, потому что эллипсоид вращения, не круглая Земля у нас. Вот. На карте поставили, ну, такие иголочки повтыкали, где там центр развития цивилизации такие, где там ну, уникальные места, там Бермудский треугольник, где там корабли там тонут что-то, все время, просто исчезает. Какой-то портал, не знаю, засасывающая воронка, что-то там. Вот, ну не знаю, я проезжал именно там, вот перед вами не исчез. Раз вот непонятные места, Галапагосские острова, где там вот такое зверье, которое нигде нету. Получились четкие треугольники. Вот четкие треугольники. Между ними одно и то же расстояние. То есть Земля имеет структуру. И все вот эти дхамы их называют, священные места, где когда-то что-то такое появилось, крупное, они на этих точках находятся, понимаете? Их сдвинуть нельзя. Если ты будешь находиться на этой точке, ты будешь получать какое-то просветление. И поэтому народ надо сдвинуть оттуда, чтобы он... И религия вас никогда, никогда и никогда не даст вам прийти на священные места. Потому что вы можете там мозги поиметь. А религия вас отвезет в такие места, где вы будете тупеть. И смотрите, вот если мы возьмем... Знаете, вот на Украине есть такое... Там турок ты, а не казак, да? Слышали? Вот. Это, ну... Конечно, националистическое такое, да, но это означает, что тупой ты. Так мы посмотрим, если вот на эти треугольники, я, наверное, когда-нибудь принесу вот, этот, вот эту карту. Можете в интернете как-то набрать, я, к сожалению, забыл, как этих ученых зовут. Ну там просто, там верить не надо, надо просто посмотреть, и там вся информация, ну, известна, тут крыть нечем, как говорится. Так вот Турция находится в середине треугольничка, а там, вы понимаете, ну такой Тамос. И вот они пользователи, и все хорошо, такие смирные овцы, там ничего особо таких революций не наблюдалось. Открытие тоже ноль. Вот. Там все, ну, уровень жизни, все хорошо. А уж чтобы кипело, бурлило, вот этого там вот нету. И вот поэтому ложные святые места устанавливаются вот на таких местах, где легко. И там, конечно, процветает вот это зомбирование. Забирали. Там люди, я вижу, они приезжают другие. Если там святые люди, конечно, есть. Они спускаются туда, чтобы отследить пару-тройку еще не убитых мозгов. Вот, и ну, спасти из этого ста, потому что ну, искренние люди всегда есть. Вот. Итак, чего надо опасаться? Надо опасаться пропаганды вот этого вечного лета, вечного вот это, потому что темная сторона нужна, очень нужна. Без нее вообще ничего не получится. Не получится. Без нее не получится. Ну вот, ничего не успел сказать, уже время. Середина этого. Ну, с этим понятно, да? Это пол лекции было. Называлось, как называлось?
Свет в ночи.
Свет в ночи, да? Свет в ночи. Ночь нужна. Ну, перерыв.